Книга ворот.
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день. Книговорот, прямой эфир. 17 часов московское время. Сегодня 6 августа. Василий Дрожин, Федор Замыцкий. Привет вас и друг друга. Федь, привет.
Да, Вась, тебе привет. И всем радиослушателям тоже большой привет.
Да, слушай, давно, мне кажется, мы с тобой конкретно не выходили в прямой эфир, когда обсуждаем какие-то литературные произведения. Напомню кратко, что все, кто пожелают и захотят, могут присоединиться к нашей беседе, набрав номер 8 800 100 ровно 2015. Звонок из любого региона России бесплатный. Наш эфир сегодня обеспечивает звукорежиссер Алишер Цвит. Ну и, собственно, сегодня мы обсуждаем очередную книгу, очередное произведение Донна Фолли Мабри. Это автор, и книга называется «Мод. Откровенная история одной семьи». Мне кажется, Федь, я у тебя ее когда-то увидел в канале, потому что прочитал ее достаточно давно первый раз, не помню, откуда я ее нашел. Вот. Но точно помню, что ты ее то ли рекомендовал, то ли просто делился впечатлением об этой книге. И вот недавно мы договорились, что ее именно обсудим. Расскажи в целом, как она попала в твои руки и какие первые впечатления у тебя от прочтения получились?
Ой, да попала, сейчас начал вспоминать. Достаточно интересная была история. У нас был такой проект, когда я еще в Самаре жил, в библиотеке работал, «Книжный сомелье» назывался, мы там приглашали, ну, известных для нашего города людей, и они там рассказывали о своих любимых книгах, читали отрывки из них, и вот у нас была ведущая на местном телевидении, она вот пришла, она как раз про эту книгу рассказывала. Вот, это, наверное, ну, как бы самое прикольное, то, что у меня как раз, наверное, из подборки ее я прочитал больше всего книг, и за всю историю существования этого проекта это была, наверное, моя любимая подборка. Вот, это, кстати, ведущая потом еще была ведущей на моей свадьбе, так что вот такая вот история. Вот, ну, ладно, если переходить... Да, вот, если переходить к книге, то, ну, как бы она вот... Долго-долго у меня лежало на книжной полке. После этого, я не знаю, кажется, несколько лет, а может быть и прям много лет. Ну, короче, я ее прочитал не так давно, там, несколько лет назад, может быть, я до нее добрался, а у меня на книжной полке лежит много-много книг, они туда попадают и часто там теряются. Ну, вот как-то вот дошел до нее, прочитал. И она, наверное, меня, можно сказать, произвела впечатление. И если вот говорить про эту книгу, я вот даже не знаю, с тобой еще, наверное, об этом поговорим, потому что тут, наверное, даже не вопрос, какой это жанр, жанром более-менее все понятно. Я вот для себя не определился, там, относить ее к художественной литературе или это все-таки такое своего рода нон-фикшн. Понятно, что там есть биография, биография не автора, но биография родственника автора. И какая-то такая социологическая история в этой книге есть, да, то есть история... Наверное, да не то, что просто социологическая, а просто история страны, история общества, того, как жили люди, она, мне кажется, в этом смысле даже более интересна, чем ее художественная составляющая, которая по-своему тоже неплоха, но вот это исторические свидетельства фактически за целый век, за век, в общем-то, который предшествовал нашему с тобой рождению, там, взрослению и другим вещам. А, вот. И то есть то время, которое всегда вроде бы было бы близко к нам, близко к там, нашим близким, близко ну, по фильмам, книгам, которые мы читали. Ну вот это тот, может быть, сейчас уже не настолько редкий, но все-таки для меня, наверное, еще пока редкий тип книг, который вызывает вот эти вот эмоции, потому что ты сталкиваешься с бытом, ты сталкиваешься не с историческими событиями, там, которые ты знаешь, там, когда там случились какие-то войны, когда произошли какие-то революции, а как вот во всей этой истории жили люди. И вот здесь, наверное, история одной семьи, она действительно очень такая показательная, очень, наверное, как ни парадоксально, несмотря на всю удивительность местами этих событий, она как будто бы демонстрируется как типичная история, и я верю в том, что в целом это, скорее всего, близко к тому, что, ну, примерно так и жили люди.
Ты знаешь, вот когда находишь какое-то интересное для себя произведение, сразу обычно чуть большее внимание уделяешь персоне автора, потому что для меня, ну, действительно, она как автор открылась впервые. Я посмотрел и на самом деле понял, что на русский язык переведено очень мало ее произведений. И, в принципе, если говорить про Дон Фолли, то ну, писательством она занялась, прямо скажем, не сразу. У нее было много профессий, и вот, ну, это был ее один из таких, наверное, творческих экспериментов, потому что когда она показала вот эту рукопись издательствам, ее восприняли достаточно прохладно, ну, то есть каких-то конкретных предложений не последовало. Ну, и писатель решила, собственно, публиковаться в сети и вот в виде ну, такого свободного чтения читатели начали знакомиться с произведением. Вот здесь уже пришло, ну, скорее всего, такое стихийное явление, как зрительский успех, которое уже постфактум был замечен и там в топы Амазона попало, и в другие топы популярных книг. Ну и, собственно, дальше уже издательство эту историю подхватили и опубликовали после того, как само произведение уже стало популярным. Но это, может быть, не совсем стандартный путь, да, такой книги в современных реалиях, учитывая, что в целом книга относительно свежая, 2014 год, несмотря на то, что события, которые в ней описываются, ты уже сказал, это там рубеж 19-20 веков и, ну, в общем-то, первая половина 20 века. Что касается самого жанра, да, это семейная сага. Ну, у Доны Фоли есть там еще попытки исторической прозы, детективов. Я с ними не знаком, поэтому ничего здесь сказать не могу. Возвращаясь именно к нашей книге, она написана очень спокойно. И здесь вот, с одной стороны, нет каких-то вещей, которые могут быть, ну, таким секретом популярности. Нет какой-то драматизации, нет там интриг. Действительно, мы наблюдаем вот бытописание, да, жизнеописание обычных людей, с которыми, ну, наверное, себя ассоциировать в каком-то смысле можно, учитывая, что это действительно, ну, такой очень среднестатистический разрез, да, но, с другой стороны, это совершенно другая эпоха, и вот здесь, может быть, интересно даже немножко, с одной стороны, погрузиться в историю, несмотря на то, что это не историческая книга, но через вот быт, мне кажется, историю узнавать даже интереснее, чем через какие-то документальные хроники, потому что здесь фоном эти события присутствуют, но, наверное, то, как на них реагируют люди, как это касается простых людей, как исторические события входят в жизнь конкретных семей, вот это нам, ну, намного более эмоционально ложится в, ну, вот, такой читательский опыт, чем просто там какие-то громкие события и так далее и тому подобное. Вот. Здесь нет желания вызвать жалость, хотя очень много, ну, таких событий достаточно трагических, сложных, и, в общем, книга начинается без раскачки как раз с того, что мы видим, что жизнь вот у этой семьи, ну, очень непростая. И, с одной стороны, ты понимаешь, что это вообще реальность, и это не что-то исключительное. То есть вот то, что описывается, это, в принципе, то, как вот жили люди в определенную эпоху. Да, вот в определенной стране, в определенную эпоху это было нормально. Да, то есть то, что там дети умирают при родах, то, что ты в очень сильной зависимости находишься от того, что ты умеешь делать сам. И это, конечно, очень сильно коррелирует с теми взглядами, которые есть сейчас. Наверное, вот мне кажется, интересно как раз поговорить про то, как изменилось представление, в принципе, о том, что такое счастье, если можно так сказать, как раз вот на примере таких семейных саг. Это очень интересно наблюдать, да, как меняется, в принципе, представление о том, что такое уровень комфорта, что такое уровень благосостояния, что же составляет элементы, там, я не знаю, вот этого пресловутого счастья в рамках какой-то семейной жизни. Ну, ладно, я что-то очень долго болтаю. Давай поговорим, может быть, про какие-то конкретные составляющие, что тебе понравилось в этом произведении, на что ты обращаешь внимание, ну, о чем сегодня хотел бы поговорить.
Ага. Ну, смотри, давай попробуем пойти от общего к частному. По поводу того, почему, мне кажется, книга ну, словила определенную популярность, потому что достаточно легко представить на месте героини книги там свою бабушку. Вот это очень легко почему-то накладывается. Даже вот мы там в другой стране, там как будто в другой реальности, но почему-то там вспоминая свою бабушку, я понимаю, что очень сильно прикладывается. А вторая история, эта книга все-таки такая феминистическая, это все-таки книга про жизнь женщины, да, про то, какая она была, и то, как она менялась. Понятно, что там и она так, он такой адекватный феминизм, который показывает, что другим, как бы, всем остальным было тоже, и детям, и мужчинам, и старикам было тоже не супер хорошо, но вот это именно история про то, как жила женщина. То есть вот она такая, нелегкая. И вот если чуть более к частным вещам спускаться, мне вот почему-то когда, ну, ты начал уже подводить к вопросу о том, что именно зацепило, меня зацепила вот эта история про то, как меняются люди, то есть про то, как при смене эпох меняются ну, статус человека. Вот если ты помнишь, вот ее второго мужа, он был там как бы таким средним предпринимателем, средней руки, был достаточно уважаемый человек в этом городке, был, ну, то есть был по сравнению с ней такой большой, да, такой хозяин, безусловно, человек, которым, там, с которым она там начала жить, но он был, ну, как бы, по сравнению с ней, она вот маленький винтик, и он вот человек, который ее приютил, да, к себе, которому она там даже, там, понятно, по необходимости подчиняется, но это для нее способ существовать, потому что он действительно несет вот эту функцию защиты ее, да, ее и детей. И потом вот, когда вот они уехали, когда вот депрессия началась, когда они ехали на этой машине, когда они переехали в Канаду, если я не ошибаюсь, они там переехали, давно читал уже книжку, не очень хорошо помню, но штука в том, что...
В Детройт, вот, в Мичиган они переехали.
В Детройт, да. Ну, вот,
откуда, собственно, сама Донна есть.
Да, и они там, он там очень сильно мельчает. Он становится очень маленьким, очень таким никчемным в каком-то смысле даже со всеми своими проблемами. И то есть вот из человека такого большого, сильного мужчины он превращается вот в какое-то такое ничтожество, в котором он, в принципе, под конец жизни тоже немножко остается. И вот это вот, это есть и у других героев на протяжении всей книги, вот то, как меняется эпоха, и то, как люди себя в этой новой эпохе не находят, и как они теряются. Это вот на меня, наверное, больше всего в этой книге произвело впечатление.
Ну, по поводу женщин, действительно, мне кажется, здесь достаточно такие характерные моменты можно проследить. В принципе, да, здесь история такого маленького человека, вот если мы говорим про то, откуда, да, все вот повествование идет. Но вот если рассматривать просто эпоху женщин, период конца 19-го, начала 20 века, мы здесь видим много моментов характерных, да, это и то, как меняется, в принципе, отношение к женщинам, да, тут избирательное право, и вот эти вот моменты, когда Джордж, да, вот этот второй муж Мод, он сначала как бы подчиняется, ну, вот, социальным, наверное, ожиданием, в том смысле, что ты женщина, ты не можешь голосовать. Но когда она ему приводит аргументы, ему как будто бы и нечего сказать. Он в целом, на самом деле, да, вот Джордж такая очень, с одной стороны, противоречивая фигура, да, он вроде как ленивый, он вроде как очень много чего не делал и чего упустил, и в том числе в своих детях. Но, с другой стороны, он как будто бы очень был мягкий и не делал и зла при этом. Да? То есть, это такой тип человека, который вроде как, может быть, не делает много добра, но и зла от него тоже нет. Да? То есть, он вообще, по сути, все его поступки, да, никогда не были продиктованы там, подлостью или чем-то таким. Возвращаясь к женщинам, действительно получается, что с одной стороны, это эпоха, когда у женщины особенно выбора не было. Мы видим, что вот Мод, да, ее первый брак в 14 лет, потому что, ну, собственно, ситуация сложилась, что старшая сестра замужем, и им не очень удобно ее тоже содержать, поэтому вот социальные нормы тогда были такие, что в 14 лет ты уже можешь быть мамой. Тяжелый физический труд – это, ну, реальность, с которой сталкиваются и женщины, и мужчины. И, в общем-то, тут это вообще никак не описывается как нечто, ну, сложное. Да? Это реальность, это будни, которые сопровождают, ну, собственно, каждую семью изо дня в день. зависимость от мужчины здесь тоже подчеркивается, да, и вот по сути мать, да, материнство – это, ну, как какая-то социальная роль, альтернативы которой здесь вроде как и нет. То есть ты не можешь не быть мамой, да, если, ну, я не знаю, да, вот это не про child-free в современном понимании. То есть это совершенно другие моральные принципы, другая эпоха. Ну, вот, может быть, мы еще потом вернемся к контексту счастья, да, насколько счастье понималось в ту эпоху и в нынешнее время. И знаешь, вот опять же, наверное, все-таки корреляция между сложностью вот бытовых условий и поиском смыслов, она, безусловно, присутствует. Да, вот в наше время, если мы сравниваем две эпохи, в гораздо более благополучной ситуации, мы тоже ищем себя, у нас присутствует определенный кризис смыслов и так далее, но как будто бы вот моральные принципы, тяга к, ну, как к поиску какой-то основы в виде религии, да, вот, ну, то, что, наверное, в том традиционном обществе было и присутствовало, несмотря на то, что здесь мы тоже видим, что у того же Джорджа были свои взгляды и свои идеи, потому что мама его была из там, племени индейцев. Но при этом, ну вот, приверженность этим принципам, нормам, морали, религии, общественного строя, она была гораздо более четкая и незыблемая, нежели то, что мы видим сейчас. Вот эта корреляция, мне кажется, она всегда присутствует. Вот. Но опять, я, мне кажется, немножко в сторону ухожу. Давай, может быть, про каких-то конкретных персонажей поговорим. Вот для тебя кто, может быть, является таким интересным персонажем, кроме, естественно, главной героини?
Мне кажется, ты, кстати, хорошую штуку заметил вот про то, что сегодня, наверное, вот таких крепких, ну, наверное, ценности, наверное, в другом, да, то есть вот люди так не держатся за какие-то даже не свои убеждения, а за убеждения того, к чему они принадлежат, да, ну, того круга, к которому они принадлежат. Мне кажется, что в современном мире просто люди стали, в том числе и экономически, более независимыми, и вот, ну, как бы, действительно, жизнь стала, жить стала лучше, жить стала веселее, да, вот, потому что там это был способ выживания, то есть ты вот строишь семью по классическим канонам, ты там вот наводишь порядок, потому что иначе ты потеряешься, а это вот такой вот способ существовать. В сегодняшних реалиях, если ты от этого отходишь, это тебе не наносит такой большой урон, как тогда. Тогда ты прям, ну, как бы выпадаешь из там, своей там, из жизни, да, фактически полностью. Наверное, вот в этом вот разница. Вот, по поводу героев, знаешь, мне сложно сказать, потому что там вот все герои, они очень... Это все-таки книга одного героя, одной героини, да, потому что они вот, они все подсвечивают ее, они как будто бы сами не существуют, но если так вот, наверное, говорить про... Мне, наверное, понравился ее первый муж, потому что он показан как, да, вот такой вот молодой парень, который, наверное, не совсем представитель того времени, в котором она жила, то есть что-то такое из 60-х, да, что-то такое вот в этом было, и, ну, это чисто ее восприятие, потому что мы даже не понимаем, настолько ли он был такой, потому что она такого запомнила, потому что это было когда-то давно, и это, знаешь, это какая-то история про то, что вот когда мы были молодыми, и розы красные цвели вот из этой вот серии. Поэтому я не уверен, что он в реальности был такой, просто у нее потом была тяжелая жизнь, и она это вспоминала, и это было такое приятное воспоминание. Я не исключаю, что это так. Вообще есть еще, кроме героев, есть, конечно, покоряющие, ну, поражающие такие моменты. Очень сильная сцена про то, как она маленькой девочкой фактически принимала роды у сестры. Это была такая, ну, очень производящая впечатление по описанию, да, то есть такая очень подробная сцена, что действительно не только взрослые, не только, там, не знаю, в 14 лет выходили замуж, но и реальность была другого типа, и она была в том числе и для детей. И это вот очень сильное впечатление произвело. И вторая история, там же вот ключевая штука, самое большое ее несчастье, вот мы говорим про счастье, ты вот хотел поговорить, которое разное, и это совершенно справедливо, в этой книге есть вот чем тема. Но заметь, какое, наверное, одинаковое несчастье, как вот у Толстого, помнишь, все счастливы одинаково, а несчастен каждому по-своему? По-своему, с одной стороны, да. Но с другой стороны, ты понимаешь, что несмотря на разницу там в веках, вот счастье от того, чего они испытывали счастье, ты испытывать не можешь, а вот несчастье, в несчастьях ты солидаризируешься, потому что ты понимаешь, потому что вот ее трагедия с детьми, ну, потому что, по сути дела, ни с одним из детей, да, ничего хорошего не получилось. Вот, она же страшная, то есть вот эта история от там, погибших на войне до вот этого сына, с которым она там доживала, ну, как будто какой-то замкнутый круг. Но, несмотря на это, в 21 веке ты это тоже разделяешь, ты понимаешь, то, что вот это какая-то интернациональная и интервременная какая-то, я не знаю, как это вещи в любое время актуальная. Вот, и вот здесь, наверное, то, что меня, наверное, больше всего... Вообще, наверное, вот эта история с ее детьми, это история, которая меня там в этой книге больше всего зацепила. То есть я ее там и предложил обсудить, и, может быть, там писал когда-то что-то про нее, как раз вот исходя из вот этой вот темы, про то, как несмотря на все сложности, вот эта вот история оказалась самой тяжелой и самой больной.
Ну, если говорить про детей, да, с одной стороны, мы здесь видим про то, что еще дети очень быстро становятся не детьми, да, потому что время, ну, такое и к этому располагает. И сама Мот пережила огромное количество трагедий, и в том числе связанных с тем, как развивались судьбы детей. Но при этом, да, она сама никогда не жаловалась, мы этого здесь не видим. И все время вот это продолжение того, что она ждет каждый следующий день, и сохраняет свое достоинство в том виде, как она его понимала. Я согласен с тобой, что это, ну, здесь описано поколение, которое скорее выживало, не искало счастья, да, ну, вот как по этой пирамиде Маслоу, да, здесь не до какого-то верхнего слоя, а нужно закрыть базовое сначала, и, в общем-то, большую часть времени и жизни тратишь именно на это. Касаемо детей, ты знаешь, мне еще вот что, наверное, в этой книге понравилось. Здесь вот нет элемента художественности, нет элемента попытки идеализировать Мот как мать, да, потому что мы видим, что вот, ну, она откровенно описывает, что вот я родила ребенка, я не чувствую любви к нему. Да, и вот с двумя из пятерых детей у нее такое было. Да,
при этом, то, скорее всего, бывает в реальности.
Да, и это как будто очень не по канонам вообще, да, то есть вот, в принципе, это не укладывается вроде бы в какое-то описание счастливой семьи, да, как-то мама не любит, там, вот этого ребенка любит, а вот этого вообще не любит, да, и она рада, что вот он уходит там на войну, чтобы как-то вот быть подальше, да, там, младший ребенок Пол тоже, ну, где-то пристроен, и ладно, но в целом она вот реально себя ведет так, что ей, ну, не настолько это важно, да, она разделяет детей, какие-то ей ближе и более дороги, какие-то менее дороги, и, ну, и понимаешь, что, да, это вот действительно, наверное, есть и в реальности, и нельзя за это осуждать, ты можешь просто вот быть наблюдателем. Это вот, наверное, как раз вот такие моменты создают, ну, элемент, не знаю, там, доверия, сопричастия, понимание, что это контекст не просто какая-то выдуманная история, да, а что это действительно, ну, как будто бы ты становишься неким свидетелем того, что происходило. Ну, может быть, события были не совсем написаны так, как вот здесь изложено, потому что все равно мы не автобиографию читаем, да, а представление внучки о тех рассказах, которые бабушка рассказывала, причем переложенные в какую-то литературную форму. Это понятно. Вот. Но все равно вот такие моменты мне как раз и позволяют судить о том, что действительно история интересная, и она многоплановая история про то, какое количество действительно несчастий и там неурядиц может прийтись на одного человека, да, и, ну, как будто бы ее работа – это просто жить дальше, да, то есть сохранить некий баланс не только ради себя, но и ради тех, кто ей дорог. Да, при этом вот я сказал про то, что какие-то дети были ближе, какие-то, там, я не знаю, были нелюбимыми, но все равно даже вот этот условно нелюбимый Пол, он с Мот остался дольше всех, И, ну, как будто ты понимаешь, да, что вот эта история, что, ну, все равно это твой ребенок, все равно это твоя ответственность и так далее и тому подобное. И то, что вот дети могут быть непутевыми, дети могут там сами себе загубить жизнь. И вот этих нюансов, этих развилок, да, в каких-то вот историях судеб мы здесь видим большое количество. Ну, и также, наверное, момент по поводу традиционного общества и каких-то сильных поступков, которые здесь, с одной стороны, мы видим много каких-то малодушных вещей, да, что тоже, опять же, может быть, не совсем характерно для такого какого-то эпоса, да, художественного произведения. Здесь мы видим не героев, да, здесь мы видим простых людей, в этом сила книги. Вот, но есть и, конечно, сильные моменты, когда вот ее любимый сын Джин, да, он женится на девушке, которая обладает яркой внешностью, привлекательностью и усыновляет фактически не своего ребенка, и, в общем-то, этим ребенком и становится вот эта Донна, да, то есть, по сути, это не ее бабушка, да, это вот, ну, фактически, по крови это другие люди, но вот она волею судьбы попала в эту семью, да, и вот, там, я не знаю, случайность, не случайность, но привела ее как раз к этим людям, с которыми она провела, ну, какую-то значительную часть жизни, детства, и захотела этим поделиться. Что уж из этого существовало в реальности, чего нет, мне кажется, на самом деле не так важно, потому что талантливо получилось передать ну, настроение эпохи, да, какие-то моменты, связанные с жизнью простых людей, в которых ты узнаешь там, себя независимо от эпохи и контекста. Да, когда ты, может быть, понимаешь, что в целом, да, ты какие-то вещи можешь немножко переосмыслить, учитывая, что вот, ну, в любую эпоху, в любой ситуации люди не забывали о том, что такое счастье, где оно лежит и как им пользоваться, да, и иногда мы сами себе усложняем какие-то моменты и можем с помощью вот таких очень банальных и простых приемов жизнеписаний, ну, это немножко себе напоминать.
Я бы еще добавил простую вещь, что в этой книге, кстати, ну вот потому что мы пересказываем, можно подумать, что это одно сплошное несчастье. Там нет ощущения несчастья, там нет ощущения того, что человек рассказывает про то, какую он ужасную жизнь прожил. Он там рассказывает свою жизнь, но при всем при этом там есть и элементы, очень американская книга, да, которую мы там у Фанни Флэг часто видим, вот этого сообщества, вот этой взаимной поддержки. То есть как будто через эту хтонь на самом деле и света там тоже очень-очень много. Да? Вот. Но при всем при этом вот еще одна книжка, которая мне очень сильно напомнила, это «Элегия Хиллбилли» Джуди Венса. Вот, она тоже прям всегда очень-очень сильно попадает, хотя она более современная. Но вот какая-то такая между... На самом деле, даже в хтоне счастье тоже есть. И эта книга не про сплошные несчастья, а просто про очень большую, насыщенную, тяжелую, но при этом жизнь, которая была жизнью.
Жизнь разноплановую, жизнь, состоящую как из радости, так и из горести. И, мне кажется, мы с Федором рекомендуем вам ее прочитать. Донна Фолли Мабри. Вот откровенная история одной семьи. Спасибо, что слушали нас сегодня. До новых встреч в программе «Книговорот». Всем пока.
«Книговорот».